Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-30-61. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашего слушателя Филиппа Ковалюка, который спрашивает о том, как мы относимся к появлению в русском языке слов, заимствованных из чешского «брутальный» и сербского «генерация». Я должен сказать, что мы относимся к появлению этих слов, в общем, вполне терпимо.
Так это появление случилось не сейчас.
Совершенно верно, да. Но чешские и сербские языки здесь совершенно ни при чем. Я не знаю, откуда у нашего слушателя такие сведения. Для чешского и сербского эти слова, имеющие латинские корни, точно такие же заимствованные, как и для русского. Почему мы относимся с пониманием к появлению этих слов? «Брутальный»? Вообще говоря, brutal по-английски ближе всего к значению слова «жестокий». Но можно сказать, он жестокий человек и он брутальный человек, но нельзя сказать, что у человека жестокая внешность. А вот брутальная внешность сказать как раз можно. Это слово нашло свою нишу в нашем языке. Что же касается генерации, Филипп приводит пример из речи футбольного комментатора, сказавшего: «Этот форвард – представитель новой генерации бельгийского футбола». Так вот, я должен сказать, что слово «генерация» действительно имеет в английском языке значение «поколение», и оно употребляется регулярно в этом значении в английском языке. Для нашего языка это, в общем, дублет. Слово «дублер». Никакой новой информации, заменив слово «поколение» словом «генерация», конечно же, футбольный комментатор не передал, кроме той информации, не имеющей отношения к делу, что ему нравится употреблять новомодные словечки. Ну вот примерно на таких правах это слово и существует сейчас в русском языке.
Кто-то дозвонился, слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь.
Добрый вечер, уважаемые профессора.
Здравствуйте.
Я Вадим Павлович.
Слушаем, Вадим Павлович.
У меня два вопроса к вам, пожалуйста. Ведущая все время приветствует любителей русского языка. Пожалуйста, характеризуйте, что это за люди, любители русского языка. Если мы живем с этим языком, общаемся друг с другом, живем в России, обязаны говорить по-русски. И вдруг мы любители. Мы носители этого языка. Как это любители? Мне не нравится это название. Я любитель передачи, но русский язык – это родной язык. Как это любитель?
Виктор Павлович, вы родились в Петербурге?
Да.
А любите Петербург?
А?
А любите Петербург? Город?
Ну, конечно. И страну люблю.
А почему тогда язык нельзя любить?
Я не любитель. Если бы я был какой-то узбек и там говорил по-узбекски, я могу быть любителем русского языка. А русский язык – это родной наш язык.
Хорошо. А второй вопрос, Вадим Павлович.
А второй – вот в русском языке есть такие определения худшей части нашего общества. Это отъявленные бандиты, махровые воры и отпетые мошенники – особенно вот отпетые мошенники. Откуда это определение и почему, откуда они взялись?
Хорошо, спасибо вам за вопросы, Вадим Павлович. Что касается выражения «любитель русского языка», я считаю, что оно имеет полное право на существование. Нельзя не согласиться с вами в том, что мы все родились здесь, что мы носители русского языка, но быть носителем русского языка и любить русский язык отнюдь не одно и то же. Огромное количество людей пользуется языком на уровне, как однажды очень удачно выразилась Татьяна Михайловна Николаева, один из крупнейших лингвистов второй половины XX века, на уровне прагматического кода, то есть пользуется родным языком исключительно для удовлетворения утилитарных потребностей и более ничего, не обращая никакого внимания ни на красоту речи, ни на правильность речи, не задумываясь о том, почему одно слово сочетается с данным, а другое слово не сочетается, как лучше сказать, как правильнее сказать. Существует огромное, к сожалению, огромное количество людей, которым абсолютно невнятна красота речи, красота слова, глубина лермонтовского, скажем, слова или пушкинского слова, которые не открывают Лермонтова, Пушкина, Толстого, Чехова и так далее, и так далее. Именно в противовес, для противопоставления тех, кто действительно не только носит свой язык и пользуется им, но и любит его, и используется выражение «любителя родного», «любителя русского языка». Я думаю, оно имеет полное право на существование.
Ну, если Виктор Павлович не хочет так называться, Вадим Павлович, то, конечно, пусть и не называется, ведь каждый волен сам выбирать, как о себе говорить. То, что касается слова «отпетый мошенник», собственно, если верить Далю, то перед нами сюжет связан с тем, что он говорит, что отпетый, правда, дурень. Это тот же штамм, что отъявленный дурень. А вот отпетый имеется в виду, что тот, о ком уже последнюю молитву прочитали над кем, то есть умерший, то есть тот, кого уже с нами нет. И вот для того, чтобы подчеркнуть, что это уже совсем запредельная стадия какого-то нехорошего человеческого поведения, используется вот это вот бывшее причастие, ныне прилагательное. То, что касается отъявленной, ну тут надо просто явно корень явленный, да, и, наверное, какой-то, который не должен быть здесь представлен и так далее. А третье слово было...
Там был махровый вор. Вот, вот по поводу махрового вора у меня как раз сомнение. Мне кажется, что к вору прилагательное «махровый» обычно не добавляется. Если уж добавляется, то что-нибудь другое.
Ну, проверим, да, в следующий раз можем вернуться.
Да. Как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился, слушаем вас.
Добрый вечер, меня зовут Антон. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Первый вопрос. В комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Анатолий Папанов говорит: «Составим протокол». Как вы думаете, это специальная ошибка Гайдая? Ведь правильно говорить «протокол». Второй вопрос. Откуда пошли выражения «гробовая тишина» и «мертвый час»? Третий вопрос. Вот говорят: «Пойдем попьем чай». А некоторые говорят: «Хочешь Чайковского?» Правильно ли это? И четвертый вопрос. Некоторые говорят: «Хочешь кофею?» А у Марины Хлебниковой как раз кофе. Упоминается это выражение: «чашку кофею». А ведь правильно говорить: «попьем кофе». Спасибо.
Антон, по поводу слова «протокол», который персонаж Анатолия Папанова в комедии Гайдая произносит с неправильным ударением, можно сказать только одно. Вы правильно заметили ошибку, и она, конечно, сделана там намеренно. Персонаж Папанова — это носитель просторечия, он изъясняется просторечием, и это далеко не единственное отступление от литературной нормы в тексте его роли. Так что это, конечно, речевая характеристика персонажа, и создана она совершенно сознательно.
То, что касается «гробовая тишина», ну, та часть пересекается с вопросом, связанным с отпетым мошенником. То есть, по всей видимости, такая, которая должна быть там, где покойник. То есть, там не предполагается какие-то крики, вопли, радости, возгласы и так далее. Вот именно такая гробовая, как там, где есть мертвое тело. То, что касается «мертвого часа», я думаю, что перед нами это вполне может быть, что это какая-то калька из английского, например, языка, или, может быть, даже из французского, если заимствована была раньше. Ну, вот к этому...
Тихий час, мертвый час.
Ну да,
конечно,
наверное, может
тихий
быть.
Час. Да. И это тоже, скорее всего, калька.
Угу. Если мы что-то узнаем из этого, да, если это не просто такая избитая метафора, напомню, что один гениальный ученый говорил о том, что язык — это вообще кладбище метафор, мы просто не сознаем это, то вот можно представить себе и такой вариант. То, что касается Чайковского, но это очень старая языковая игра, и мне кажется, что здесь просто даже говорить об этом не
старая
приходится.
Старая избитая шутка.
Да, да. Ну, почему Чайковский? Видимо, вот попытка обыграть фамилию, пожалуй, самого знаменитого русского композитора. Ну, а по поводу чашку кофе и кофею, да, мы можем сказать, и мы многократно об этом говорили, что да, конечно, в современном русском языке слово кофе не склоняется, и сейчас это слово используется только в одной форме, в любом падеже, а в XIX веке было несколько разнообразных названий этого напитка, и кофе, и кофей, и кохти, и кофти, и чего там только не было. Так что в этом смысле, конечно, это тоже языковая игра, конечно, вы не придете ни в какой кафе и не будете просить, дайте мне, пожалуйста, 3 чашки кофе. Но это будет по меньшей мере странно. Но
или шутка.
Да, но с другой стороны, если это будет адекватный, бариста, да, то он вам даже, может быть, что-нибудь в этом же духе и ответит. Так что ничего страшного в этом нет, просто такая вот странная языковая игра.
Как это по-русски?
Сегодня мы разыгрываем билеты в Театр «Балтийский дом» на 20 июня на спектакль «Покровские ворота» и в Театр «Мускомедии» на 20 июня на оперету «Графиня Марица» на музыку Имра Кальмана. Вот кто-то уже дозвонился, может быть, самым интересным вопросом или комментарием. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, хотел бы уточнить такой вопрос. Откуда произошло, почему мы называем «карбасит»? Не сосиси, потому не сардели, да, и откуда это произошло поражение, потому что деровая колбаса, вот так говорят. И еще вопрос, у Чехова в рассказе есть первый дебют. Дебют и так первый, как бы тавтология получается.
А, Павел, там надо посмотреть, кто так говорит. Это не может быть названием рассказа, да? Наверное, кто-то из героев.
По-моему, рассказ такой.
А может быть, тогда это точка зрения какого-то персонажа, который так использует. Конечно, вы правы. Слово «дебют» по-французски значит «впервые». Дебют — это первое выступление на сцене, на театральных подмостках, где-то еще. И, конечно, первый дебют — это ошибка. Но вполне может быть, что Чехову понадобилось в названии вынести точку зрения одного из персонажей, чтобы терять, допустим, его грамотность. А вот по поводу «колбасить», «колбаса» и «деловая» и так далее. Это хороший вопрос. Дело в том, что, ну, вот если... Насколько я понимаю, точно это слово использовалось в определенное время среди поклонников тяжелой музыки. И вот колбасой называл, в частности, вот эти давки, которые волнами проходили перед сценой из одного угла в другой. Да? Почему это так? Надо вообще смотреть, конечно.
Так, а Павел спрашивал...
И про деловую колбасу. Да,
и о глаголе «колбасить».
Да, да.
Но не о колбасках. Нет, да?
А что за колбаски?
Я плохо расслышал.
А вам есть что рассказать про колбаски?
Ну, я хотел
почему
рассказать.
Почему не сосиски?
Расскажите.
Я хотел рассказать, что вообще говоря, вот в этом ряду наименований мясных изделий колбаса как бы, является как бы исходным. Немцев-то, между прочим, почему колбасниками называли?
Да.
Потому что искусство изготовления этих изделий идет прежде всего, во всяком случае, в Европе от них. А у них все это вурст, то есть колбаса. Есть вурст, есть вюрстхен, это уже колбаска. Слова сосиска у них нет, слова сарделька у них нет. У них все или вурст, или вюрстхен. И то, что у нас есть заимствованные из других языков слова сосиска и сарделька, это уже просто такое решение русского языка найти более точные номинации, которые отличались бы от слова «колбаска». В итоге мы и имеем совершенно разные изделия. Одно дело охотничьи колбаски, другое дело сосиски, третье дело сардельки. На этом, я думаю, я закончу, потому что ввел разговор далеко.
Как это по-русски?
Еще звонок в эфире. Слушаем вас. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Евгения Николаевна к вам обращается.
Слушаем вас, Евгения Николаевна.
У меня 2 небольших вопроса. Первый вопрос такой. Почему значок на компьютере, по которому щелкает, называется иконка?
Угу.
Второй вопрос. Работа и труд. Вроде мы понимаем, что такое работа, что такое труд. А в чем отличие? Спасибо.
Спасибо, Евгений. Ну, если позволите, начну со второго, потому что, мне кажется, более интересный с точки зрения лингвокультурологии сюжет. Вообще-то, и этому посвящена не одна уж точно лингвистическая статья, в современном русском языке эти слова выглядят как почти абсолютные синонимы. Но если мы говорим о происхождении этих слов, то здесь правда заключается в следующем. В слове «работа» действительно есть корень «раб». И то есть предполагается, что работа — это то, что человек делает не совсем по своей воле или из под палки в худшем случае. А вот труд, не случайно мы говорим о том, что труд облагораживает человека, что труд, благодаря труду из обезьяны получился человек и так далее и тому подобное, вот это говорит о том, что все-таки труд — это то, что человеку может предоставлять радость, это то, что связано с его волеизъявлением, с его желанием. Вот так было когда-то очень-очень давно, когда появилось слово «работа» с непродуктивной сейчас модели вот с этим суффиксом «от», и за давностью лет это вот, эти слова практически сейчас, наверное, совпали.
Трудных повестей.
Ну, они, в смысле, почему...
Трудных, в значении печальных.
Так, а все то, что связано с работой, пусть и трудом, да, предполагает, что это не отдых, поэтому оно и не доставляет положительных эмоциональных, к сожалению, ощущений. Я думаю, что вот здесь такая метафора довольно-таки понятная.
По поводу иконки, второй вопрос Евгения Николаевны. Дело в том, что знаки классифицируются определенным образом. Бывают знаки, которые своим внешним обликом ничем не напоминают того, что они обозначают. А бывают такие знаки, которые прямо изображают то, что они призваны обозначать. И вот такие знаки называются иконическими. Ну, понятно, что вместо длинного словосочетания «иконический знак» используется иконка. Вот поэтому они называются иконки.
А как это по-русски?
Михаил нас спрашивает, на WhatsApp пишет. Скажите, правильно ли говорят рассказ Конан Дойла?
Знаете, это такая же старая история, как колебания в написании имени Шекспира. То его, то это имя писали с первой буквы «У», то с первой буквы «В». И сказать, что «Уильям» правильно, а «Вильям» неправильно, или наоборот сказать, невозможно. И то, и другое верно. Вообще говоря, имя замечательного английского писателя не предполагает, если читать его так, как оно пишется в английском языке, не предполагает вот этой мягкости. Там на конце «и» немое, и это вообще-то по-английски читается «Дойл». Вот это «л», которое звучит на конце, не такое твердое, как в русском языке. Это так называемый среднеевропейский полусмягченный «л». Он не твердый по-нашему, но он и не мягкий по-нашему. Однако носителю русского языка это звучание больше напоминает звучание русского смягченного «л». И поэтому, в общем, сложилась традиция. Ведь имя Конан Дойля или Конан Дойла отнюдь не единственное такое имя, которое... в написании, в русской транслитерации приобрело вот этот мягкий знак на конце. То же самое можно сказать, допустим, об имени Пол. В английском оно звучит Пол, во французском оно звучит Поль, чуть-чуть мягче этот самый Ли. Но очень часто Пола Маккартни называют Полем Маккартнем. Не Полом, а Полем Маккартнем. И Маккартни и пишут Поль Маккартни, даже такое мне встречалось. Это типичное явление. В последнее время я встречал во многих работах по зарубежной литературе, и я встречаю эту тенденцию, стараются писать все-таки не сохраняя вот эту традицию с мягким знаком на конце, а следуя тому, как это звучит в английском языке. Вот отсюда и возникает Конан Дойла вместо Конан Дойля. Второе нам привычнее, а первое ближе к оригиналу.
Да, но, Михаил, там еще проблема-то заключается в том, что нас спросили Конана Дойла. рассказы Конана Дойла. Да, то есть нужно ли склонять первое имя? А вот здесь, мне кажется, нет, потому что мы, скорее всего, заимствовали это как цельное имя, и для нас вот этот Конан Дойл, причем, может быть, меня подводит память, мне даже кажется, что в 19 веке его могли писать через дефис. Да, вот так иногда была такая интерпретация, могли. Когда чужие фамилии двойные, да, делали вот таким вот странным образом, записывали. Поэтому нет, все-таки в традиции русской мы говорим рассказы Конан Дойла. То есть мы не говорим Конана.
Не повезло с именем. Да. Ну, человеку просто не повезло с именем. Если бы он был Джим,
то было все хорошо. Или Джеком, да.
Конечно.
Да, слушаем звонок. Кто нам дозвонился? Представьтесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег Иванович. Я бы хотел, даже, может быть, это не совсем вопрос, может быть, мое личное восприятие, но тем не менее, успокойте душу, потому что я живу в постоянном раздражении. За последние годы, можно сказать, русскоговорящие, я не имею в виду те области, где принято окоть с рождения, так сказать, все территории России перешли на произношение предлогов ОО, то есть как они пишутся. Более того, как, если хотят подчеркнуть, переносят ударение. Скажем, вот наречие позавчера общепринятое былые годы произносить, прошлые годы произносить позавчера, теперь произносится почему-то позавчера приставку по словам. Согласитесь, что это необычно. Появились даже слова те, которые не имеют «по», а пишутся «па». Тем не менее, произносятся. Скажем, я слышал по радио такие слова, как «портнер», «мочите», «поролели», «порошут». Вот переносится ударение, опять-таки, для того, чтобы подчеркнуть...
Что это вы такое слушаете?
Да, что это за радио?
Слышите, что нам неведомо.
По радио.
Ну, это даже не могут быть диалектоносители, потому что если мы говорим о северно-русском наречии, то «о» только в ударной позиции бы произносится, в смысле, или в безударной, но там должно писаться графически.
По моим наблюдениям, вот это «по» поразило русский язык по произношению. И чтобы подчеркнуть еще раз, они объединяются с предыдущим словом, скажем, мы сами говорим «по», потом пауза, телефону. Вы никогда не замечали?
Нет, паузы там, кстати, нет. Мы говорим по телефону, и если мы запишем наш вот этот фрагмент речи на осциллограф, то там все время будет двигаться график. То есть нет. Это мы думаем, что там есть пауза. На самом деле предлог со словом, с основным словом, выглядит как одно фонетическое слово, если нет специального нарушения.
При правильном произношении.
Да, если мы не говорим. Да-да, конечно. Ну.
Олег Иванович, вы знаете, что бы я вам ответил? Мне кажется, что примеры, которые вы приводите, разнородны. Если взять слово «позавчера», то, как во многих русских словах, которые состоят более чем из трех слогов, а здесь их четыре, в них могут появляться дополнительные, так называемые факультативные ударения. И в этом случае срабатывает знание орфографического облика слова. Вот это вторичное ударение на первом слоге, оно не даст нам гласного «а». Мы не скажем «пазавчера», а вот «позавчера» мы можем сказать. В особенности это может произойти в том случае, когда происходит спор. И мы дискутируем о том, вчера это было или позавчера. Вот в какой-то из реплик диалога вполне можно будет услышать. Нет, это все-таки произошло позавчера с таким явным ударением, просто с переносом ударения на «по». Но это кажущийся перенос. Это акцентирование дополнительного ударения, а ударение на «а» на последнем слоге все равно останется. Примерно такую же картину можно представить себе для сочетания по словам. В особенности, если говорящий испытывает некоторое затруднение в подборе слова, он уже понимает, что он скажет что-то вроде «по мнению», «по словам», «по выражению», «по еще чему-нибудь», но еще не подобрал конкретное слово, а предложно-падежная конструкция уже сформирована. И вот он и зависает на этом «по». Понятно, что, зависнув на этом «по», он вынужденно произносит гласный полного образования, который звучит как ударный. Хотя ударение на форме «словам» все равно сохранится, оно никуда не денется. Примерно то же самое с «говорим по телефону». Но «портнер» или «парашют» вместо «партнер» и «парашют» — это, на мой взгляд, вещи совершенно немыслимые. И мы были бы вам очень признательны, если бы вы прислали нам какие-то сведения более конкретные, может быть, ссылки на какую-то передачу или еще на какой-то источник, где можно это действительно услышать.
Как это по-русски-то?
Михаил еще спрашивает, правильно ли сказали в анонсе новостей «смертельное ДТП»?
Ну, конечно, корректнее было бы ДТП со смертельным исходом, но перед нами просто экономия языка, и по большому счету, вот если бы вы не задали вопрос, я не думаю, что мой бы слух зацепился за это. Ну, то есть понятно, что это ДТП, в результате которого кто-то погиб. А вот, и еще раз, корректнее ДТП со смертельным исходом. Но мне кажется, что это какая-то уж совсем...
Ну, приблизительно то же самое смертельная опасность. Это опасность, которая угрожает смертью. А это ДТП, которое имеет смертельный исход. И то, и другое длинно. И вот возникает такое стягивание, компрессия, сжатие. Это совершенно обыкновенная вещь.
Еще один вопрос на WhatsApp нам прислали. Расскажите, пожалуйста, о происхождении слова «пианист». Почему название не происходит со слова «фортепиано» или «рояль»?
Ну, рояль здесь появился
бы.
Да, рояль здесь появился как бы контрабандой. Потому что что пианино, что рояль — это все разновидности фортепиано. Это во-первых. Просто рояль подразумевается королевский, королевское фортепиано. А точное наименование музыкального инструмента, конечно, фортепиано. Но слово сложное, да, тут и форте, и пиано — присутствует. Для образования названия музыканта, который специализируется на игре на этом инструменте, взяли просто вторую часть. Вот и получился пианист. Более ничего.
Причем это не наше изобретение. Мы заимствовали слово из Франции. Конечно.
Звонок в эфире. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня Константин зовут.
Здравствуйте.
Я вот на даче ужу рыбу и, знаете, перестала клевать. Решил одновременно с этим процессом позвонить вам и заодно узнать, почему же у нас вот одновременно превратилось вдруг одновременно. Тогда это надо там как-то, наверное, одноименно превратить тоже. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос. Я вчера слушал нашего великого, так сказать, гуру, и он сказал по телевизору что-то типа «нахрена» или «нихрена». Вот как вы считаете, возможно ли из уст президента слушать подобные выражения? Спасибо.
Спасибо. Да, это уже наделало шуму высказывания, но, видимо, человек был в сердцах и сказал так, как он хотел сказать. Будем думать, что вот так произошло. По поводу «одновременно», это вообще-то не так прозрачно, поэтому, может быть, стоит еще поудить и подумать о том, что возможны варианты. Дело в том, что, да, есть, мы просто проводили исследования и смотрели, как это слово фиксировали каждое десятилетие на протяжении второй половины 20 века. И словари все время двигали то в одну, то в другую сторону. Почему? Потому что слово оказалось на распутье между двумя тенденциями. Смотрите, с одной стороны, если мы будем смотреть однокоренные слова со второй частью «временно», то мы видим «единовременно», «несвоевременно» и так далее. То есть «временно» вроде бы, да? Но при этом «одновременно» будет так же, как «попеременно», как... Ну и еще ряд наречий, образованных по этой же модели от существительных с помощью суффикса «о», и там ударение смещается ближе к концу. То есть в этом смысле, насколько я понимаю, понимаю, современные словари обе формы дают как равноправные, потому что, по большому счету, разницы нет. И в этом смысле, напомню, мне всегда в этом очень нравилось название книги Гришковца, которую нельзя прочитать правильно, потому что в его названии этой повести обе «е» выделены одновременно.
Обе набраны заглавными буквами.
Да, поэтому непонятно, куда здесь можно поставить ударение. Вот это очень красивый, изящный ход, как можно обыграть эту ситуацию.
Как это по-русски?
Дозвонился кто-то. Пожалуйста, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Меня Дмитрий зовут. Вот прокомментируйте такое выражение: кому война, кому мать родная. Это что, по что такое выражение? Интересно узнать.
Речь идет о каком-то событии, о чем-то происходящем с кем-то. И оценка этого события может быть противоположной. Для кого-то это беда, несчастье, а для кого-то это как родная мать. Вот, собственно говоря, и все.
И в первую очередь речь идет о том, что кто-то на этой войне наживается, то есть получает дивиденды, может зарабатывать на продаже чего-то и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле это... Причем я вот даже не уверен, что это исконно русская пословица. Очень вполне может быть, что у нее гораздо древние корни. И представление о том, что действительно у каждой ситуации, у каждого факта могут быть разные стороны. Если в норме война — это плохо, то вот некоторые люди могут из этого получать какую-то прибыль.
Как это по-русски?
Юля спрашивает, почему женщин, людей женского пола называют баба?
Юля, ну я надеюсь, вы понимаете, что не всех женщин и лиц женского пола называют баба, хотя второе, значит, третье значение в толковых словарях сейчас идет в таком значении о женщине, правда, бранно, вульгарно. Откуда вообще появилось это слово? Очень приятный пример, потому что перед нами считается, что это слово восходит к детскому лепетному языку. Вот первые звуки, которые ребенок произносит, звуки-то это будет обычно, а потом губные звуки, типа ба-ба, па-па и так далее, да? И мы уже многократно говорили, что, например, в разных языках баба и папа могут означать одно и то же, мама, папа могут меняться местами и так далее. То есть первый элемент этимологический — это тот лепет, который произносит ребенок. А вот дальше у слова «баба» в русском литературном языке есть прямое номинативное значение, обозначающее замужнюю крестьянку. И понятно, что до начала 20 века, как минимум, это было никак не бранным словом, оно просто обозначало социальный статус человека, женщины. Она замужем, и она крестьянка. Если она не замужем, то она девка. Если она не крестьянка, то она барышня. И не замужняя,
или барыня,
если замужняя.
Или купчиха.
Да. А вот потом в просторечии, напомню, это речь малообразованных городских жителей, этого слова потерялось, как это часто бывает с просторечием, элемент, связанный с социальным статусом и с матримониальными отношениями, то есть замужем, не замужем. И баба просто стала обозначать любую женщину. Но еще раз подчеркну, это некорректное употребление и находится на периферии русского литературного языка, оно оскорбительное, поэтому, конечно же, вовсе не каждую женщину нужно называть бабой.
Как это по-русски?
Да, ваш вопрос по телефону, слушаем. Представьтесь.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. У меня два комментария и вопрос. Первый комментарий по поводу Конан Дойла. Я в свое время задавал вопрос. Вот так вот случилось, что в русском языке есть несколько авторов, у которых имя как бы приросло к фамилии. Вот, и, скажем, Вальтер Скотт или Жюль Верн, можно и так в разговорных вариантах всегда Вальтер Скотта и Жюль Верна. А есть, и кроме Конан Дойла, еще есть Бретт Гард, Майн Рид. У них это совсем приросло второе имя уже в качестве фамилии. И у Конан Дойла там в английском варианте даже были какие-то выяснения по поводу, доказательства по поводу того, что это действительно имя. То есть и даже в английском языке возникали вопросы, имя это или фамилия. Второй комментарий по поводу первого дебюта. Мне тоже это очень режет слух и резало. И у Чехова действительно есть такой рассказ. Вот. И я поинтересовался в свое время, почему так и как так случилось. И посмотрел, у кого еще есть употребление этого выражения, и потом я просто поднял руки и сдался, потому что, скажем, Булгарин, Фадей Булгарин и Ложечников, авторитеты еще такие не очень, но вот Чехов, Куприн, Олеша, Андрей Белый, Ильф и Петров, Сергей Аксаков, Лесков, Салтыков, Щедрин, все это выражение употребляют. И, может быть, вот Куприн дает некоторое объяснение тому, почему это возможно. Он, значит, в рассказе «Юнкера» он говорит о том, что... Ну, он там, правда, говорит по поводу последнего дебюта, что это последний дебют вызывает недоумение. А первый дебют – это понятно и приемлемо для читателей. И почему, он говорит? Потому что дебют – это ведь начало, как и в шахматах, это первое пробное выступление артистки. Вот. И вот, может быть, исходя из того, что в этом значении употреблялось слово «дебют», что это пробное, вот именно пробное выступление, тогда первый, ну, как-то еще сочетается, тем более в то время. Вот. Вопрос у меня... про две формы множественного числа слова «гроздь». Первая – это «грозди», и вопросов, в общем-то, не вызывает. А вторая – это «гроздья». Она является производной от устаревших слов «грозд», «гроздье» и «гроздие». И вот в XIX веке эти слова еще встречались и в литературе, вот, употреблялись. А вот в XX уже практически исчезли. Последним поклонником вот этого слова, этих слов в мужском и среднем роде, вот был Вячеслав Иванов. А вот если говорить о настоящем времени, вот сейчас и после Иванова, вот везде и всюду употребляется только в женском «гроздь». Вот. А вот множественное число, от него «грозди», встречается намного чаще, даже чем «грозди». Вот можно даже вспомнить известный роман с белой акацией «Гроздья душистые». Так вот, в первом варианте, который звучал в начале века, прошлого века, вот там были «грозди». И вот вопрос у меня такой, почему так происходит, что само слово заменяется другим в женском роде, а множественное число его остается, и не просто остается, а вытесняет другое, вот, потому что «гроздья» вот, встречается гораздо чаще, чем «грозди». И второй вопрос по этому же поводу. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что со временем у этих слов будут немного разные значения или оттенки вот значений? Вот сейчас я чувствую, иногда говорят вот «гроздья гнева», когда вот говорят о чем-то вот в переносном смысле, имеют в виду что-то нависающее, вот, то используют «гроздья». Нависающее, ну вот как люди висят на подножке поезда или трамвая там гроздями. Вот. А вот что вы по этому поводу думаете? Спасибо.
Спасибо за комментарий, Евгений, во-первых.
Ну да, а если говорить про гроздья и грозди, думаю, что вы как раз поймали этот сюжет, связанный с тем, что слова начинают расходиться. Смотрите, в истории русского языка такое было, например, со словом «колено», у которого произошло еще сложнее. Да, было «колени», «коленья» и «колены». Да? И в этом смысле одно слово, принимая разные морфологические окончания в одной и той же морфологической форме, да, стало маркировать разные значения слов. Мне тоже, ну, то есть, если говорить о какой-то тенденции, мне тоже кажется, что «грозди» — это скорее о чем-то переносном значении. А вот если мы говорим о винограде или о цветах, то, наверное, все-таки это грозди будут. Хотя, действительно, надо посмотреть, и, ну, Евгений, не нам вам рассказывать, и мы знаем прекрасно, что вы этим пользуетесь, можно посмотреть, наверное, в национальном корпусе вот именно по формам, есть ли какая-то тенденция. Может быть, но это, опять же, нужно все-таки обращаться, конечно, к специальным справочникам, у нас такого под рукой нет. Может быть, одна из форм более, скажем так, церковно-славянская, то есть вот она какой-то такой архаический элемент содержит, и не случайно вы вспомнили Иванова, для его текстов как раз такого рода употребление очень характерно, ведь он так вот смешивал лексические пласты русского языка в своих символистских текстах. Надо посмотреть.
А «гроздие» не могло быть собирательным существительным?
Да, очень похоже.
И последствия утраченным, а форма его множественного числа могла остаться. Или, может быть, там еще и с двойственным числом что-то связанное.
Надо смотреть.
Да, ну действительно надо смотреть. Сходу ответить здесь трудно.
А как это по-русски.
Вот такой вопрос нам прислали на WhatsApp. Скажите, а украинский язык существует? Это зрелая самодостаточная сущность или какой-то искусственно созданный конструкт?
Нет, украинский язык, безусловно, существует. Не какой-то не искусственно созданный конструкт. Я могу предположить, откуда у нашего слушателя могло возникнуть такое предположение. Дело в том, что в царской России украинский язык чувствовал себя, прямо скажем, не очень уютно. Он не культивировался, преподавание на украинском языке не очень приветствовалось. И, например, замечательный лингвист Александр Афанасьевич Потебня, основатель Харьковской лингвистической школы, заметьте, это Украина, хотя Харьков вообще-то русскоязычный город, он все свои работы писал по-русски, все свои научные труды он писал по-русски, поэтому российские и украинские лингвисты очень часто даже спорят, Потебня был украинским ученым или он был русским ученым. Он был русскоязычным украинским ученым, можно сказать так. Национальная академия наук Украины носит его имя, между прочим. Я могу предположить, что версия относительно того, что это искусственно созданный конструкт, восходит к рубежу 19-20 века, когда на Западной Украине возникла группа очень сильно патриотически настроенных молодых образованных людей, которые ставили своей целью культивирование украинского языка, потому что у них болела душа из-за того, что украинский язык постепенно вытесняется русским. Если вы думаете, что такое происходило только на Украине, то вы глубоко ошибаетесь. Это происходит всегда и везде, не только на территории бывшей Российской империи, когда есть язык, так сказать, нации более многочисленной и более, может быть, промышленно развитой, и когда она, естественно, распространяет свое влияние на другие. И за язык надо бороться. Вот этим они и занимались. Но то, что это не искусственно созданный конструкт, то, что это действительно самодостаточная сущность, доказывается хотя бы существованием прекрасной литературы на украинском языке. Вот очень хорошо, что вы не задаете нам других вопросов, связанных с Украиной, но на вопрос, связанный с украинским языком, мы можем ответить только так. Конечно, существует.
Звонок в эфире, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Снова Павел. Хотел бы задать вопрос, извините за такой вопрос. Читал у Зощенко в «Голубой книге». Там такое выражение существует. Не твое собачье дело. Почему именно собачье дело? Не кошачье, потому именно собак связывают. И второй вопрос. Там встретил во множестве числе «клей-клея» написано. Это правильно ли во множестве числе сказать «клей-клея»?
А клея?
Да, клей, конечно, да. То есть клея — это не литературная форма, так же, как крема вместо крема.
Что касается собачьего дела, то в славянских культурах, как минимум славянских, если не шире, пес считался животным низким,
дворовым.
Назвать человека псом было оскорблением. Очень сильным оскорблением. И поэтому именно к выражению «не твое дело», если добавляется еще и собачье, то это усиливает оскорбительный характер. Вернее, придает оскорбительный характер этому выражению. Потому что вообще во фразе «не твое дело» ничего оскорбительного нет.
Как это по-русски-то?
Светлана нам пишет. Какого падежа обращение к Господи?
Звательный падеж, он ныне утрачен в русском языке, но продолжает сохраняться во многих славянских. У нас осталась такая же форма «боже», «старче»,
«отче»,
«отче»,
«сыне».
«Сыне». Ну это уже совсем старенькие слова. Да.
Как сказать правильно? «Пятисот» или «пятисотен»?
Конечно, «пятисот». «Пятисотен», если вы только не говорите это в два слова, остался без 500 рублей. Вот тогда такое возможно. Вообще, конечно, без 500.
Как сказать правильно, вижу мазь в винительном падеже или не вижу мази, родительный падеж?
Т- так и то, и другое верно. При возникновении отрицания форма прямого дополнения меняет винительный падеж на родительный.
На какой слог ставить ударение в слове «рой» во множественном числе?
«Раи». Ну, такое ощущение, что Светлана выполняет какое-то домашнее задание с нашей помощью.
Ну, внучка, да, внучка попросила ее задать эти вопросы.
Понятно.
Но уже лето, так что...
Ну, будем надеяться, что...
Как раз любитель русского языка интересуется, делает какие-то там задания в внешкольное время. Так, ну еще что?
Литературное ли слово «баксы»? Да. Нет, не литературно, если речь идет о названии долларов. Но, кстати, это слово придумали не мы. Словом «бакс» — это американский сленгизм, обозначающий доллары. И какого рода слово «алоэ»? Среднего рода.
Ну, дальше тут еще очень много вопросов. На все не успеем ответить. Там, что, чем отличаются безличные глаголы от возвратных?
Ну, это долго
разговаривать. Да, уж это так за минутку ты не ответишь. Так что все, дорогая внучка. Остальные вопросы ищите сами в книжках и словарях.
Как это по-русски?
Слушаем, кто нам дозвонился.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте, меня представьтесь.
Андрей Олегович меня зовут. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Сейчас есть такое слово, которое довольно часто употребляется, скоро станет, наверное, и даже... таким термином юридическим, это слово «русофоб». Вы вот почему я хочу... Смысл-то я понимаю, но я вот знаю слова. Клаустрофобия – это боязнь. Это или арахнофобия – боязнь пауков. И здесь, в данном случае, я считаю, что если мы говорим о фобии, то мы говорим о боязни. Но, по-моему, это слово употребляется не в смысле вот что-то боязни, понимаете? А не что-то другое. Почему вот именно... И правильно я понимаю, что это слово вроде бы говорят, восходит к Достоевскому. Это первое, поскольку принято два вопроса, чтобы, как говорится, два раза не вставать. Вот еще такое слово, это косплеить. Понимаете, вдруг оно так появилось, а думаю, как вот оно так появилось? Как это вот хотя бы оно как вот появляется? Вдруг все говорят, косплеить, косплеить, косплеить. А ведь это, как сказать, одно ли тоже что-то подражать или выполнять, как бы... А вдруг как-то оно так появилось, и все употребляют, как все знают. Вот как узнают смыслы вот эти слова, люди, может быть, не так в этом дискурсе, будем так сказать, продвинуты. Вообще, большое спасибо за передачу, и всего вам хорошего.
Спасибо. По поводу русофоба. Здесь формально вы правы, кроме одного маленького нюанса. Дело в том, что фобия действительно в переводе с греческого это страх, ужас. Напомню, да, что один из двух спутников Марса именно так и называется. А Марс был богом войны. Но фобия в современных европейских языках это не только страх, это скорее психиатрическая часть значения этого слова, но еще и ненависть. Вспомните слово ксенофобия. Это не страх иностранцев, это именно ненависть к иностранцам, разновидность условно говоря, расизма, но там это не связано с цветом кожи или с какими-то расовыми признаками. Да, и в этом смысле вот по этой модели, как ксенофобия, ненависть к иностранцам, образована русофобия. И вообще, любой этноним, который мы будем ставить перед фобом, это не страх. То есть мы можем говорить о германофобии, да, то есть, допустим, о ненависти к немцам. Это не страх немцев к немцам. Это именно не любовь к ним. Вот таким образом, это фобия, которая... И в греческом-то языке имело несколько значений, дало нам два вот таких разных варианта. С одной стороны,
я должен добавить, что это развитие совершенно логичное, потому что там, где есть страх, там, естественно, возникает ненависть к объекту, которого мы боимся.
А то, что касается косплея, ну, это связано с аниме-культурой, то есть с культурой, в первую очередь, японских мультфильмов. И, естественно, что понятно, что слово было заимствовано из английского, и в начале подобного рода мероприятия устраивали на Западе. В какой-то момент это пришло и в Россию. То есть в чем идея? Люди переодеваются, условно говоря, в костюмы тех персонажей, которые они любят, например, объявляют премьеру какого-то мультипликационного фильма в череде других или с какой-то так теперь принято называть мультивселенной одного из, простите, менеджеров и так далее. И, в общем, в результате получается, что люди вот наряжаются в такие одежды. Откуда приходит это слово? Оно приходит вместе с культурой. Кто придумывает это? Придумывают сами активисты. И вот получается, что слово относится к разряду интернационализмов, оно сейчас есть практически в любом языке.
Итак, кому же достанутся билеты в театр «Балтийский дом» на 20 июня на спектакль «Покровские ворота» или в театр «Мускомедии» на 20 июня на оперету «Графиня Марица» на музыку Имры Кальмана?
Ну, я бы Андрею Олеговичу дал, да, за последний вопрос. Мне показалось это интересно.
Безусловно, согласен. И я думаю, что Павел, который звонил сегодня дважды и задавал интересные вопросы.
Вы знаете, у нас есть еще очень любопытные вопросы на WhatsApp там пришли, но они требуют некоторого изыскания. И вот кто-то прислал какие-то ссылки с сайтов. У нас тут нет возможности все это открыть, прослушать, посмотреть, поэтому мы не отказываемся от них, мы просто вернемся к этому. Мы сейчас их сфотографируем, подготовимся и в какой-то из следующих передач, возможно, ответим на эти вопросы. Ну что ж, хочу еще напомнить наш адрес электронной почты. Может быть, вы пришлете свои вопросы, кто не успел сегодня дозвониться. ветер@ртр.спб.ру. А сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на WhatsApp и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Эту передачу для вас провели доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!